Несколько недель тому назад мы с коллегой возвращались из командировки из Нижнего Новгорода в Москву. А зашли в вагон, в купе уже были пассажиры, молодая женщина и мальчик лет 5. Мальчика звали Миша. Разговорились, познакомились. Малыш довольно открыт. Он не только сказал, как его зовут, где он живет, он живо отвечал на все вопросы, которые мы задавали. И мой коллега, обращаясь к нему, говорит: «Наверное, твой папа военный, что ты так четко отвечаешь на все вопросы. Коротко, понятно. Наверное, он тебя как рапорт научил вот отдавать начальнику, так он научил тебя отвечать на вопросы». Мальчик как-то чуть смутился, и в этой паузе ответила: «Мама, а у нас нет папы». Мы как-то несколько смутились, неловко стало, как-то неудачно мы спросили об этом. Мы не думали причинить этой женщине какую-то боль или мальчику тем более. И вот какая-то такая, знаете, гнетущая тишина и неловкость в купе. Женщина, видно, поняла и решила дать какое-то пояснение. Она говорит: «Пропал наш папа. Поехал в Москву 5 лет назад на заработки и исчез. не знаем, где он. Значит, ребенок отца и не видел. И вот в этой тишине хотелось бы ей что-то сказать, и мысли мои напряженно работали, какие же слова, какое слово сказать этой женщине, чтобы вот надежду возродить. И когда мальчишка выскочил в коридор погулять, я так осторожно, может быть, найдется, может быть, все-таки вы кто-то ищет его, милиция ищет, кто-нибудь ищет. Может быть, стоит на программу «Жди меня» написать. Вот сколько этих людей через годы, через десятилетия совсем безнадежно, никаких вроде данных не осталось, находят же друг друга. У вас же, 5 лет, большой срок, да, может быть. То, что ответила молодая женщина, смутило и сразило меня совсем. А зачем? Нам не нужен папа. Я не нашелся что-то ей сказать. В смущении ожидал, что она имела в виду. И пытался, сыну-то нужна же мужская. Мужская рука, мужская опека, мужской разговор, в конце концов. Дедушка на это есть. Дедушка справляется, дедушка с ним говорит. Он с дедушкой дружит. И опять я не нахожу слов. А потом она говорит: а что вы, в общем-то, все про мужчин, про папу? Да сегодня все так живут. В нашем поселке семей практически нет. Нет у нас семейных. Одни, как я, матери-одиночки, и дети наши, и еще старики. Что возразить, если все так в этом поселке? И если она согласна жить, как все, потому что по-другому не умеет, не знает и уже и не хочет. Я говорю, может, вернется все-таки, найдется. Да, пусть лучше не возвращается. Меня это уже не интересует. Мне вот через месяц-другой справку дадут, что 5 лет прошло, и коль поиски не увенчались успехом, значит, можно признать, что он и не жив. И я хоть какую-то пенсию, пособие буду получать, и мне достаточно. Выращу сама своего сына. Справимся. У нас все так. И это правда, горькая правда, что семьи наши, семьи сегодня, они находятся в опасности. Статистика стран России, Украины сегодня просто сражают тех, которые пытаются определить, а как же, в каком же состоянии институт семьи. Да до 80% тех, кто заключили брак, его расторгли через время. Я уже не говорю о тех пробных, временных, гражданских и других всяких браков, которых, в общем-то, нельзя назвать семьей в полном смысле этого слова. Трагедия семьи сегодня поражает. И мы, как люди верующие, говорим, что-то здесь не так. Почему? Почему, когда свадебная, торжественная церемония была? Мечтали ведь молодые, говорили слова великие, славные слова говорили любви, обещали быть верными друг другу до смерти, обещали заботиться друг о друге, обещали хранить верность, а теперь вдруг будем как все, будем так, как в этом мире живут. Что-то здесь не так. К сожалению, могу отметить и должен сказать, что грустно становится не только от вот таких рассказов, как этой молодой женщины, но грустно становится, когда в христианской среде, среди верующих людей возникают подобные же проблемы. Тревожно, что это стало реальностью, что сегодня даже те, кто пред Богом обещали хранить верность, те, кто перед церковью давали обет на всю жизнь, через время говорят, не получилось, не можем дальше, не сошлись характером, нам лучше разойтись. Мне кажется, что-то не так не только между супругами, но и в воспитании детей. Даже мы христианские песни, детские песни разучиваем с малышами, и там кто главный герой? Кто вяжет, кто про Христа расскажет, кто самый лучший друг? Бабушка! Бабушка! А ведь еще совсем недавно поэты другую предлагали концепцию построения семьи. И в другом месте предлагали у малыша искать ответа и совета. Помните, крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, а что такое хорошо и что такое плохо? К отцу пришел, не к бабушке, не к дедушке, не к соседнему мальчику. Знал сынок, у кого есть правильный ответ. Знал, очевидно, малыш, что лучшего друга, чем отца, не найдет. И правды, истины никто не скажет так, как это сделает тот, кто самый родной, его отец. Тот, кто глава семьи, тот, кто должен по-настоящему управлять воспитанием семьи. Сегодня в этом утрачено многое. Мы уже говорили на прошлых встречах, что полагаются на школу, институт, на общество, на коллектив, на кого угодно, но не на то, что Богом предусмотрено. Печально об этом слышать. Но как решить? Как решить? Нужно, говорят некоторые, вообще было изначально обо всем договориться. То, что семьи распадаются, значит, мало встречались. Значит, плохо родители договаривались, значит, плохо молодые решили. И вот потом вот от того, что до брака не все решено, от того теперь и эти проблемы. И вообще надо было, говорит, брачный контракт составить, чтобы уже наверняка, чтобы все там прописано было. Да, слово «брачный контракт» сегодня появилось в лексиконе, в нашем гражданском обществе, в гражданском кодексе. Есть такое положение – брачный контракт, где все прописано. Он действует, этот контракт действует на период брака. Хотя может быть составлен даже до того, как молодые люди вступили в брак. Он может составлен быть в любое время, даже если вы прожили уже 20-30 лет в браке и хотите составить брачный контракт и там все оговорить. Пожалуйста, вы можете это сделать. Но когда вникаешь в суть этого контракта, что там можем обнаружить? Там все оговаривается, правда? Про все имущество, что у вас есть и что будет, и каким оно будет, все оговаривается на тот предмет, что если вы пожелаете развестись. И таким образом звучит как бы сильно, мощно брачный контракт, вот что-то основательное такое. А что в основе? А в основе мысль, что этот союз двух любящих сердец может быть совершенно недолгим. Может наступить день, то есть, как бы подписывая контракт, человек тем самым вписывает в свое сознание, что может быть такой день, когда я скажу, мне больше с тобой не по пути. И разошлись наши дороги, как говорят образно, как в море корабли. Потому что дальше жить не хотим, либо не можем, либо еще придумаем тысячу причин. И у нас все прописано, у нас есть контракт. А может быть, не нужен этот контракт, чтобы счастье было не мимолетным, а долговечным, чтобы семейный союз был прочным, а не слабым, чтобы по-настоящему было в этой семье забота друг о друге. Впрочем, брачный контракт – это не новое. Библейское повествование приводит несколько эпизодов брачного контракта. Я напомню только, если хотите, можете дома почитать 29 главу книги «Бытие». Здесь идет речь о человеке по имени Иаков, который пришел к своему дальнему родственнику Лавану. Там увидел в его доме красивую девушку Рахиль и влюбился. И Лаван, как человек деловой, говорит: «Иаков, давай контракт с тобой заключим. Давай мы все распишем. Давай распишем». Ну, вроде как и хорошие условия. Ты вот работаешь, месяц пожил уже, ну что ты будешь даром работать? Давай 7 лет, и твоя любимая Рахиль будет навеки твоя. Библия говорит, что эти 7 лет для него были как несколько дней. Почему? Да любил. Он жил этим вдохновением, он ожидал, он пытался с ней встретиться, он строил этот образ настоящей супружеской жизни в своем сознании. И эти годы пролетели как дни. Брачный контракт был заключен, но Лаван на уме имел совершенно другое. Друзья мои, когда пытаются люди документально зафиксировать вот то, что они имеют в виду, может быть, это потому, что на уме имеют не выполнить это обещание. Лаван знал, что он делал, и он знал, куда он пойдет дальше. И он совершил этот обман. Подло совершил его. Впрочем, в последующие времена мы встретим еще несколько эпизодов. Скажем, у детей Иакова, и особенно у дочери, там был случай с Сихемом. И сыновья Иакова повторяют ту же ошибку, которая случилась когда-то с их отцом. Они говорят: давайте заключим брачный контракт с жителем города. Мы все выполним, говорят те, и мы выполним, а на уме имеют злодейство. Слово Божие предлагает нам совершенно другой путь. Основа брачного союза – верность, честность, верность. Верность, несмотря ни на что или вопреки всему. Так, как Богом вначале было определено. Будут двое вместе, доколе смерть не разлучит их. Позвольте привести вам удивительный пример верности. Он записан на страницах Священного Писания. Чистоты и верности. Верности Богу и верности обществу. Человек по имени Иосиф, один из сыновей Иакова. Он оказался продан своими родными братьями и оказался в Египте, был продан Потифару, царедворцу фараонову. И вот здесь описывается, что Господь был с Иосифом, и он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И оставил, 6 стих я читаю, оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И вот начинается эта теперь не очень привлекательная история. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю сие великое зло и согрешу пред Богом?» Вот ответ достойный мужчины. Когда же она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мною!» Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Внутренняя чистота, честность и верность Богу, и верность семье. Вот так можно охарактеризовать этого молодого человека. О нем сказано, что он был красив лицом, красив станом, а там, где красота, там выходит и очень быстро искушение приходит. Сегодня, если красив, если красиво, красиво лицом, красиво станом, то очень быстро внимание обращают. Познакомились, поцеловались, а потом спрашивают: поедем к тебе или ко мне? Вот таков мир сегодня. Так сегодня считается нормальным, чтобы строить отношения, которые ни в коем образом нельзя назвать брачными, семейными, родственными отношениями. Здесь кипит страсть, здесь кипит то, что Иосиф называет таким очень хлестким словом. Как же я сделаю это великое зло? И еще одно слово он употребляет. Согрешу пред Богом. Библия, Господь и люди веры называют такую жизнь жизнью греховной и не согласны на нее. Как разительно это отличается над тем, что мы видим в современном обществе. Прошла красивая женщина и... взгляды мужчин тут же в ту сторону. И тут же уже и слова, и песни появляются. И вы слышали их, и помните. «Ах, какая женщина, какая! Мне б такую!» звучит из репродукторов и на экране телевизоров. И радуются слушатели, и как бы присоединяясь, подпевают. Чему? Библия называет. Сие есть грех и зло великое. Когда взоры наши обращаются на ту, кто не является нашей женой. Когда взоры наши блудливо плутают по этой жизни и, как говорится, волочатся за каждой юбкой. Я думаю, есть о чем подумать мужчинам. Есть о чем подумать. Вместо чистоты и святости семейного очага сегодня мы видим другое отношение. Ну, кто-то скажет: я нигде не блуждаю, у меня жена, у меня все нормально, я дома. Но позвольте, все ли в порядке дома? Сегодня статистика говорит, что в наши дома, если мы не выходим на улицу, то разврат этого мира стучится в наши дома и в наши квартиры и входит открыто к нам. Мы не идем на улицу, но они приходят к нам через экран телевидения, совершенно верно, через все эти сети социальные, интернета, Фейсбуки, Одноклассники. Сегодня многие семьи бьют тревогу, потому что рушатся, потому что зашел, кажется, так это невинно. Встретить одноклассников или одноклассниц и начать невинный разговор. И очень скоро из этого невинного разговора завязывается довольно длительная беседа, назначается встреча, и уже из мира виртуального перемещается в мир реальный. Что делать? Что делал Иосиф? Что сделал Иосиф? Он бежал прочь от греха. Он, видя, как настойчив эта женщина домогается его, он не желал продолжить с ней диалог. Он просто-напросто убежал прочь. Позвольте дать совет мужчинам. Не стоит продолжать диалог с теми, кто приглашает разделить с вами радостное общение или невинное общение. Если это не ваша жена, которая где-то в командировке, если это не та, которой вы обещали, что будете любить ее и будете преданы ей, и будете верны ей, доколе смерть не разлучит, тогда Тогда закройте свой лэптоп, закройте ноутбук, закройте iPad, закройте доступ к интернету и вычеркните эту строку из тех адресов, куда рука тянется, чтобы кликнуть. Закройте путь ко греху. Лучше мы убежим, лучше мы захлопнем дверь, чем через эти двери к нам в наши дома, в наши семьи придет это зло, придет этот грех, который разлучит и причинит нам страдания и боль неимоверную. Есть у Соломона такие замечательные слова. Я хотел бы их сегодня особенно процитировать, потому что, мне кажется, в них основа всего того, о чем мы говорим. Притча 4 глава, стих 23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Все начинается с нашего внутреннего мира, с нашего внутреннего состояния, а потом оно выливается наружу. Это с наших внутренних побуждений, неприятий, может быть, того, кто нам близок и дорог, или какая-то обида. И вот выходит женщина и встречается с подругой, и начинает говорить: а мой такой-сякой, а мой опять, и начинает рассказывать, что же он опять. И сыплются эти слова, негативные слова, и то, что было внутри, уже становится достоянием и других. Раньше, кстати, была пословица, помните, не нужно выносить ссор из избы. Нужно решать, когда что-то грязное, неприличное, плохое, разрушающее, не нужно торопиться об этом оповещать весь мир. Нужно в доме навести порядок. Нужно в доме искать то, что служит миру. И потом, вместо того, чтобы рассказывать что-то недоброе, рассказать другим, как это здорово можно было решить. Раньше говорили: «Мой дом – моя крепость». Сегодня часто семья – это, скорее всего, поле битвы с редкими днями примирениями. Одна из причин – это то, что, я бы сказал, нет сегодня даже совместного труда. Сегодня вроде все облегчает наш труд. У нас есть микроволновка, у нас есть стиральная машина, у нас есть холодильник, у нас есть эти всякие комбайны кухонные. И так просто, и так легко. И никому не нужно, в общем-то, особо трудиться. Ни ей, ни ему. А вот если бы вместе? А если бы вместе на рынок? И принесли? А потом вместе это приготовили? А потом кто-то пошел мусор выносить, а другой на стол подавать. Вот оно и разделение труда, вот оно и труд совместный. А когда вместе трудятся, именно так Бог определил вначале. Помните, мы в прошлой встрече говорили, что Он поместил его в Едеме, в раю, но что Он должен там делать был? Возделывать и охранять его. Он должен был трудиться над этим райским уголком. Наш райский уголок. Наши семьи – это то, где должен быть приложен наш с вами труд. Порой совсем нелегкий труд. Иногда женщины почему-то видят в мужчинах полуфабрикат, из которого можно приготовить что душе угодно. Захотела – суп сварила. Захотела – пожарила. А может, запекла. А вот неверно. Мужчину, за которого замуж собирались, он ведь не полуфабрикат. «Коль выбрали суп, видели очи», говорят по-украински, «теперь вкушайте». Если это суп, то это суп. Если это салат, и из салата суп не сделаешь. И наоборот. Хозяйки смеются, потому что абсурдно звучит. Но почему-то мы, создавая семью, иногда говорим: ничего, ничего, после свадьбы разберемся. Будет он у меня как шелковый. А вот не шелковый получается, а очень жесткий. А почему? а потому что думала, что я его переделаю. Я его нафарширую тем, что в моей голове есть, чему мама научила. Я из него сделаю мужчину, я из него сделаю человека. Не нужно делать того, кто в вашем уме. Лучше выходить за того, кто на самом деле мил и люб. Без мысли о том, что мы его перестроим, мы его переиначим, мы сделаем из него другого человека. Не нужно, создавая семью и давая обещание быть верными, держать на уме, что я и не хочу, и не думаю быть ему верным. Позвольте обратиться еще к одному интересному высказыванию, которое содержится в книге пророка Малахия. Когда читаешь вот так поверхностно, кажется, речь идет о том, что есть проблемы нравственные, духовные в самом народе. И речь идет действительно о народе израильском. И здесь упоминается во второй главе, что вот такое необразное, а прямое высказывание, что люди приносят жертвоприношения, молятся со слезами, но на самом деле в этом нет никакого резона. Вот послушайте, как говорит пророк. «И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношении и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших». Мне кажется, что для христианина, для человека веры, самое страшное, когда он искренне молится, со слезами Бога просит, ожидая получить ответа от Бога, а Бог не отвечает. Более того, говорит, что это напрасно. Человек старается сделать что-то особое, жертву приносить, может быть, сегодня какую-то благотворительную акцию, может быть, построить благотворительный центр, может быть, спонсировать какое-нибудь строительство храма. А Бог говорит, я не буду слушать. Обратите внимание, за что сие наказание? Почему Бог так? За что, скажете вы? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Звучит сильно, не правда ли? Звучит очень откровенно. Бог не слышит молитвы молящихся, если в уме содержится то, что греховно, если в семье нету мира. Позвольте прочитать этот стих в более современном переводе. Это же самое место звучит так. Господь Бог Израиля говорит, «Я ненавижу развод и жестокости, которые делают мужчины, поэтому храните свой духовный союз и не обманывайте ваших жен». Более ясно, правда? И более конкретно. Господь очень явно, очень открыто призывает нас уйти от сознания того, что мы можем разлучить то, что создано. Бог призывает нас к верности, честности, открытости. Хотя слово «верность», мне кажется, сегодня это, как, знаете, какой-то архаизм звучит, не так ли? Что-то такое из далекого прошлого, чего, в общем-то, сегодня ожидать, наверное, не приходится. Но Бог говорит, когда вы неверны, вы, и такое слово хлесткое, мне кажется, здесь употреблено, поступаете вероломно, потому что жена, которая законная жена твоя, ты с ней так обращаешься. Да, не секрет, что причин для развода, причин для разлуки человек находит очень много. Но позвольте обратить, чем заканчивает Господь вот это обличение у пророка Малахия. «Если ты ненавидишь ее, отпусти, — говорит Господь Израилев. Обида покроет одежду его, — говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». С одной стороны, кажется, Господь говорит, ну уж так, если все, ну отпускай ее, отпускай. Жестокое сердце, коль не позволяет, но вывод не этот. Многие люди, читая этот текст, говорят, ну вот, сам Господь говорит, отпусти ее. Нет, вывод не в этих словах, а вывод в заключительных словах. И очень ясно, позвольте еще раз повторить, наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. А что значит наблюдайте за духом вашим? Это о чем? Загадка? Нет, не загадка. Мы читали с вами стих. «Более всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни». Какова моя духовная жизнь? Вот вопрос, который нужно задать прежде, чем сказать о своей жене или о своем муже, что он стал мне неудобным, или она меня больше не интересует, она не такая, я другую себе брал. Нет, когда брал, было все хорошо. Когда вместе щебетали, когда в ЗАГС вместе шли, цвели, радовались, улыбки, пожелания, совет да любовь. Почему сегодня раздор и развод? Почему? Причина чаще всего не в ней, не в партнере. Наблюдайте за духом своим, говорит Господь. Наблюдайте за своим духовным состоянием, а что в уме вашем случилось, в сердце вашем произошло. Почему родной, близкий, любимый, отец или мать ребенка, твоего ребенка, стал для тебя вдруг чужим и далеким? Что случилось? Может быть, внутренний конфликт произошел у тебя, но не с ней или с ним, а с Богом. Может быть, как раз причина в том, что потерялась та грань, о которой Иосиф говорил, что это есть зло, вот это есть грех, вот она грань, туда я не перейду. Я буду здесь, чего бы мне это ни стоило. Если даже в тюрьму за это, то готов, но я захлопну дверь и убегу прочь. Я не останусь на греховной территории. Может быть, как раз наше пребывание на территории, где властвует грех, где говорят недобрые вещи, где культивируется семья, в которой все позволительно и все возможно. И я соглашаюсь, буду, как все в этом обществе. Но Господь не желает, чтобы мы были как все. Он желает для нас другую жизнь. Он желает нашу жизнь сделать лучшей, совершенной, благословенной. Не к вероломству приглашает нас, а к честности, верности и чистоте. Еще одна деталь, которую следует учитывать. В Слове Божьем, когда говорится об обетах, контрактах, договорах, союзах, заветах, есть два положения. Одно – это условное, то есть если ты будешь делать то, то в ответ я со своей стороны сделаю это. Это примерно то, что предлагает брачный контракт сегодня. Если так, эта сторона обещает одно с одной стороны, а мы с другой стороны заключили этот договор. Это обычная форма заключения практически всех договоров и всех контрактов. Но есть еще и другая сторона. Та, которая, я бы назвал так, не имеет условий. Союз или контракт, или договор, который абсолютно не имеет условий. Безусловный договор. Семья, брачный союз, брак. Давайте воспримем его как безусловный союз, в котором не ставятся претензии, не ставятся условия. Я буду любить тебя, если ты будешь мне вкусно готовить. Я буду верен тебе, если каждый вечер ты будешь мне говорить ласковые слова. Я буду, если... Вот это должно быть изъято из нашей практики. Истинное брачное соглашение и истинный брачный союз, он должен быть безусловным. И исполняться должны не требования. Нет такого понятия. Я требую, ты должен. Я говорю, ты обязана. Нет понятия такого в семье, потому что есть в духе христианской любви есть нечто другое. Есть взаимное понимание, есть любовь жертвенная, есть воздержание, есть терпение. Помните, плод же Духа, пишет Писание, может быть, кто-то помнит, какие есть плоды Духа. Любовь, радость, мир к семье. Правда, как хорошо относится? Какого духа? Какой мой дух? Какой мой внутренний дух? Вот вопрос. Он соответствует вот этим плодам духа. Там есть вера, верность относится это. Есть ли там воздержание? Что я говорю? Мои слова, которые я произношу в доме или к соседке, когда обращаюсь, в доме к детям или на улице, когда с товарищами иду, что я говорю в том числе или в первую очередь, что я говорю о своей семье? Я возвышаю чувства, которые питаю к своей супруге? Я возвышаю свои отношения, которые строю с детьми? Либо я говорю, ну, у меня все безнадежно, у меня все плохо. Таким образом сам себя настраиваю на упадок, на разлад, на развал того, что Богом создано было. Наблюдайте за собою, какого вы духа, советует нам Священное Писание. Есть ли выход? А есть ли возможность? Есть ли возможность изменить, если на самом деле случилась беда? Есть ли шанс, если вдруг кто-то оказался неверным? Можно ли простить и нужно ли прощать? Можно ли вернуть назад, если верность утрачена и любовь растеряна? Что тогда? Да, Библия говорит, что есть право на развод, когда одна сторона проявила неверность. Вина, по-библейски написано, прелюбодеяние, как бы открывает другой, верной, честной, искренней стороне право создать новую семью. Но кроме права на развод, есть еще одно великое право. Это право на прощение. На прощение, которое исходит от души, от сердца, которое на самом деле забывает и не напомнит никогда тому виновному или виновной, что произошло однажды. Есть одна прекрасная иллюстрация. Книга пророка Осия. Пророк Божий, человек Божий, верный, искренний, живший по правде, а вот жена беспутная попалась. И случилось так, что она не просто изменила, а она стала сексуальной рабыней. Ею торговали на панели. А Господь говорит, найди ее и верни в дом. И даже если она снова окажется там, найди ее, прости и верни в дом родной. Тем самым Господь желал показать, что так Он относится к грешникам и к нам относится. Кстати, когда грешники и грешницы приходили к Иисусу, иных, мне очень нравится эта картина, Христос и грешница, мне кажется, Поленов, один из художников, наиболее ярко передал трагизм этого состояния виновного человека пред лицом Господа, грешницы и святого Господа Бога. Грешница, которая ожидает, закрывшись, ожидая сейчас града камней, что сейчас обрушится на ее голову. Но она слышит вдруг слова. Вдруг слышит слова, обращенные к ней, которая действительно была виновата. Она слышит слова Иисуса: «Женщина, где обвинители твои?» Да вроде нет. И потом, как величественно звучит это слово «прощение». «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Как величественно из уст Христа звучит эта фраза. «Я не осуждаю. Я прощаю тебя. Я открываю тебе новый шанс. Я дарую тебе еще одну возможность. Ты можешь начать все сначала. Ты можешь забыть прошлое. Ты имеешь этот шанс быть прощенной». И великая грешница становится великой святой, потому что из этой пропасти греха она поднялась до вершин последовательницы Иисуса Христа. Друзья мои, если многое не получилось, это не значит, что нужно сказать: все пропало, и мы уже безнадежны. Позвольте прочитать одно прекрасное обетование. Это то прекрасное обетование, которое, в общем-то, вы каждый день видите на этом плакате за моей спиной. 32 глава книги пророка Иеремии и стих 39. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Идеальные семьи, может быть, где-то и существуют, но большинство из нас встречаются в семье с проблемами. Есть вопросы, которые нам трудно решить. У него одно решение и одно желание, у нее другое. Как быть? Как правильно? Есть выход. Есть тот, кто делает из двух одно. Есть тот, кто соединяет в семью тех, кто имели разное воспитание, пришли из разных семей, но теперь хотят построить свою семью. Господь говорит: «Дам им одно сердце и один путь для их блага и для блага родных, детей их». Выбор за нами. Мы можем выбрать один путь с Господом или пути этого мира без Христа. Давайте изберем Господа. Изберем Его путь. Путь любви, путь мира, путь счастья. Путь, который ведет в вечность. А здесь, на земле, семьи наши делают воистину крепкими, прочными. Мужа верным, жену прелестной. Будьте счастливы и хранимы Богом.
Моих ты поддержишь и наставишь. и своей милосердной рукой дашь прощенье душе и покой. И склонюсь в благодарности я пред Тобою. Горькие сомнения души и покой, и склонюсь в благодарности я пред Тобою. Где-то там в необъятной в такт с моим, и в любых огорчениях моих ты поддержишь и наставишь, и своей милосердной рукой дашь прощение душе и покой. И склонюсь в благодарности я пред Тобой.
Настало то время, когда мы можем обратиться в молитве к Господу. И то, что тревожит нас, открыть Ему, потому что Он дает правильный ответ. Он не только советует нам, Он имеет силу преобразовать нас. Помолимся Господу. Отче наш, сущий на небесах, пред Твоим лицом предстоим и Твоей милости, Господи, ищем. Мы желаем, чтобы в наших семьях всегда царил бы мир, любовь и радость. Но видишь, Господи, в нашей жизни мы встречаем огорчение. Порой дети не понимают нас, внуки не слышат нас, и те, кто так близки и родные нам, наши мужья или жены, тоже становятся далекими. Господи, мы не хотим, чтобы в нашей семье произошел разрыв. Мы не хотим, чтобы разлука произошла. Мы не ищем своего, но мы ищем, Господи, чтобы Твоя воля исполнилась. Ты дал нам обетование. Ты дал нам это обещание, что Ты из двух сердец сделаешь одно. Господи, дай это единство нашим семьям, дай это мужьям и женам, дай, Господи, детям и родителям, и пусть Твой божественный мир воцарится в домах наших, и наши семьи будут иметь радость, а не уныние, и будут иметь общность, а не разлуку. Господи, благослови дома наши, благослови семьи наши, молитва наша во имя Христа. Аминь.
Аминь.
Спасибо всем вам за сегодняшнюю встречу. Пусть Господь сделает семьи крепкими. Помните, Он дает одно сердце и один дух. Всего вам доброго. До свидания.